Сережа пастушок, поиграем мы.
Поиграй на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Девять часов шесть минут, среда, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Два человека погибли при пожаре в Витебском доме-интернате для престарелых. Горит Витебский дом-интернат. Горел вчера в 23:17 трамвай на Варшавке. Сильно камуфлировал дымом, пишет нам 92-й. Как мы знаем, сгорел бомбардировщик Ил-95. Горит бензин, топливо, масло под Киевом. Страшные тысячи
в России взять, литров. Да, выслать самолетом,
да.
ЧС.
Значит, уже мы же предложили.
Ты, они уже отказали.
Нет,
я знаю,
нет.
Конечно.
Имею в виду нелепость украинцев, имею в виду, что они сожгли там 10 пожарных машин. Ты знаешь, что сгорело 10 пожарных машин украинских. Имею в виду их нелепость, неумение и безрукость. Мы попросили, что разрешите, мы погасим. Они говорят, нет, мы суверенные, нам американцы погасят. Значит, я тебе говорю, что... Подожди, дай мне список. Под Витебском горит дом-интернат. Горел трамвай. Вчера в 23:17 на Варшавке. Позавчера горела фура у Королева. Значит, и я просто говорю, что пожары кругом. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вот
да,
же смысл.
Да, да.
Бомбардировщик сгорел. Там человек сгорел. И так далее. Почему? Объясни мне, пожалуйста.
Почему?
Да.
В силу разных обстоятельств.
Ну да, мне хоть одно обстоятельство.
Ну, вот
плюс 20
вчера было.
Плюс 20, плюс 20. Не было плюс 40. Плюс 20.
Дома-интернаты.
Температура плюс 20.
Изношенная инфраструктура.
Температура плюс 20.
Температура не имеет значения. Это электричество, наверное, я так думаю. Короткие замыкания.
Электричество перенапряжено.
Проводка,
электричество перенапряжено зимой, когда кипятильники, там, электронагреватели.
Качки,
электричество сейчас не перенапрягается. У них нет кондиционеров.
Если изначально трансформаторная там какая-то
так почему
бухта...
сейчас горит, я спрашиваю, а не в январе, не в декабре? В декабре должно гореть, в январе должно гореть. Что? Ну, что, зачем ты делаешь бровями, когда ты не знаешь фэншуй?
Ну, может быть, это был летний какой-то дом, как в летних домах.
Ну, спроси меня, ну, да, пожалуйста.
Все, Сергей, вот, почему? Да, Коля!
Потому что стихия огня. Я обещал вам заменить Джуну. С тех пор, как Джуна перекинулась.
Мы же хирурга назначили.
Хирург.
А вы?
Нет, хирург в верхах, а я народный целитель.
Хорошо.
Буду. Хирург будет Джуной для Кремля,
да.
А я буду Джуной для народа.
Давайте.
Сейчас стихия огня, мать. С 5 мая по 5 июля.
А-а-а.
С 5 мая по 5 июля стихия
ну,
огня.
Ну ладно тогда.
Ничем не сдерживаемая. Потому что потом с 5 июля по 5 августа будет Земля, как последний месяц любой стихии.
И что нам ждать? Песчаный бурь?
Полегче пойдет дело. А с 5 августа уже металл. Это к деньгам, мать. Это к деньгам. Металл.
Да.
К деньгам и магическим знакам тоже. Все, понятно?
Хорошо.
И к войне август тоже. Ну, металл. Что такое металл? Металл,
меч.
Разящий меча, металл, разящий снаряда.
Да.
Также
металл, стрел,
металл,
да,
металл магических знаков,
да,
всевозможных,
да,
крестиков,
да,
и так далее. Звезд Давида.
Звезд
Давида и так далее. Ну вот. Ну, то есть магических знаков.
Да.
И металл,
денег. А там уж, дайте угадаю, вода.
Следующая.
Идет.
Вода?
В сентябре.
Это когда?
Ну, вы перечислили все. Огонь, вы сказали, земля, металлы, вода потом должна идти.
Вода-то зимой. Вы меня обижаете. Хорошо, 5 стихий всего. Ну 5. Что ты, ну зачем ты? Конечно. Значит, давайте. Если грянет Третья мировая война, оказывается, сегодня день рождения Глазунова.
Да, ему, между прочим, как вот одному
85 лет. Я предлагаю не заниматься больше ничем. ничем не заниматься, а только создать секту долгожителей. Я это предлагал Познеру на полном серьезе. Секту долгожителей.
А вы бы ее возглавили?
Нет. Почему? Он бы ее возглавил. Нет, я мог бы быть начштаба, координатором каким-то таким.
А возглавил бы Познер.
Познер. Нет. Ну, теперь оказывается, что не Познер, а Глазунов.
Да?
Да.
А почему?
Ну, потому что Глазунову 85, ты мне сказал.
Да.
Ты же сказал 85.
Да, 85.
А Познеру какие-то несчастные 81. Он мальчишка, мальчишка. Познер будет бегать за пивом. Глазунов, когда Глазунов...
Познер еще учился ползать, когда Глазунов уже, возможно,
Глазунов
знакомился
уже
с первыми буквами.
Глазунов уже анонировал, а Познер все еще...
Нет.
Что? Нет, еще нет.
Нет, еще нет.
А, хорошо. Илья Сергеевич спрашивает его АИФ. Как вам это удалось?
Правда, вам не задали такой вопрос?
Окаменелые останки его исследуют с микроскопом и говорят, Илья Сергеевич, у вас все еще теплится разум. Как вам это удалось, говорит?
Конечно, живая,
так сказать, скажу так, сказал Илья, вот этот разум Ильи Глазунова рёк. Скажу так, в советское время меня травили. Боже милостивый, как мне это неприятно.
Начинается.
А зачем? Глазунов живет на комплексе обид. Он обижен.
Да,
такой, на комплексе вины.
Да.
На комплексе жертвы. Он такая жертва постоянно, истерзанная.
Он за правду?
Он вообще-то некое воплощение, метаморфоза истерзанной Руси.
Да.
Истерзанной такой бабы Руси. Вот Глазунов, он все время истерзанная русская баба такая, истерзанная врагами. Понятно? Можно расскажу, когда они издевались? В советское время меня травили за то, что я не помогаю своими работами строительству коммунизма. А после перестройки и развала СССР я надеялся, что для меня настанут новые времена, когда я буду более свободен в жизни и творчестве. Оказалось совсем по-другому. В советское время были хоть какие-то лазейки и помощь от одиночных государственных людей, ценящих мою борьбу гражданина и художника. Сегодня, несмотря на всю демагогическую болтовню, на кого он намекает?
Да. Сергей.
Что это, на кого это указание?
Демагогическую
болтовню?
Да.
Это кого? На кого он намекает? Это кто
ради
у нас?
Ради кого значит? Просыпать?
А как это? Мне даже кажется, что это, может быть, ненадлежащие чувства какие-то Глазунов испытал. Ненадлежащие. У нас открывается дорога тем, кто работает на разрушение. Если кому-то нравится любимую женщину изображать в виде черного квадрата, да, это их собачье дело.
Это он в споре, значит, внутреннем еще, значит, с теми... находится с теми, которые... Да-да, в начале 20 века.
Я не могу, я в пополаме, ребята. Илья Сергеевич Глазунов.
Нет, говорит, человек обиженный очень,
потрясающий.
Чувак, который
должен где-то в подвале разрисовывать матрешек, сделался художником, называется художником. Позор для русской художественной школы Илья Глазунов. Позор, абсолютный позор. Значит, максимум творческий. Это разрисовывать в подвале матрешек с бутылочкой такой водочки, время-время отхлебывая, и продавать на Арбате. Значит, этот перец. Что ты рассказываешь про искусство? Я просто в пополаме. Но мне это очень понравилось. Все, подождите. Конфликт на Украине сегодня дал повод. Он рассуждает по геополитике и так далее. Дедушка Глазунов, вам 85 лет. Возглавьте тоталитарную секту долгожителей. Вот это охренительная тема. Действительно. Как там, какую котлетку пережеванную скушать, вот это все. Сколько раз какать поутру, там, сколько раз какать к вечеру. Вот ваша тема, дедушка Глазунов. Прекратите хренью заниматься, ей-богу, он о политике рассуждает. Сегодня будет Лексутов.
Да.
Товарищи, что касается визита Лексутова, это действительно. Я хотел бы, чтобы вы подготовили вопросы, но не выплюхивали мне их сейчас. Потому что когда вы сейчас... Ну, серьезно говорю. То, что сейчас это все равно, что вы написали вопрос, например. Вот вы написали вопрос, как умный человек. На бумажку перенесли.
Да.
Потом ее скомкали и бросили в корзину. Понимаете, что... Ну, метко, например, попали в корзину, вы молодец, мы вами гордимся. Теперь слушайте, вы его, этот вопрос, приготовьте, запишите, иначе вы забудете, я знаю про вас все. А потом, когда придет Лексутов в 10, после 10, вы такие, опаньки, понятно, да?
Да.
Копите яд, Копите яд. У вас есть час на накопление яда. Гюрзачьего, кобрачьего и всякого отвратительного другого яда. И когда Лексутов придет, вот тут пожжет. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Понятно, да? Легли на... Тра-та-та-та-та. Из пулемета. Понятно?
Да.
За синий платочек строчит пулеметчик. Вот где? Вот где моя работа? Вот где моя работа? Сейчас не пишите всю эту хрень мне. Спасибо. В хорошем смысле. Так, а дальше поехали. Значит, смотрите. Какие вопросы? Все разворовано без нас, ха-ха.
Господи, все одно и то же, можно даже...
Да. Хорошо. Про какую нелепость украинцев сейчас рассказывает Сергей, говорит Снегирь в трусиках. Нелепость обычная, они пошли тушить пожар у себя под Киевом, в 40 километрах к югу, бензин горел, и сожгли 10.
Он продолжает гореть.
Внимание, одну за одной сожгли 10 пожарных машин. Из этого следует, что украинцы, у них оперативная память, как у курицы, 3 минуты, понятно, о чем я говорю, да? Курица через 3 минуты забывает, что с ней было. Они сжигают одну пожарную машину. Внимание. Немедленно подъезжает следующая, они говорят, туда. Да. И она сгорает к чертовой матери. И так 10
не
раз.
Не надо забывать, что украинцы — это раз. Мы. И наоборот. Это фактически мы смеемся над самим собой.
Украинцы — это не мы.
Украинцы —
это не мы. Сидели со мной эти записные украинцы на Первом канале. Я им говорю, мы же одно и то же. Они говорят, позвольте, говорит мне украинец, вы графины. Вы у графины, вы нам не братья по крови.
А вы им такой, вот так, ну,
я говорю,
сразу,
я говорю,
да, отвечать начали.
Антогну, говорю, я-то лично не у графины. Они говорят, не, ну вы-то, конечно. Я говорю, и что дальше? У нас таких, знаете, сколько здесь по России, не у графины?
Это ваш анализ.
Есть, конечно, и у графины. Мы их стыдимся.
Но нет, многих... мы их пестуем.
Наоборот, да?
И любим.
Я
нас
забыл.
Вот один возглавил Москву.
А у тебя носяра вот этого графинский.
У меня?
Да.
У меня
у мордовский нос у тебя.
Нет, я вот собираюсь сдать хорошо. Анализ.
Можно я поговорю про князя Владимира? В хорошем смысле
конечно.
Этого слова. Значит, теперь, значит, будут искать новое место.
Затаилась надежда. Он
нет.
Сползет. Во-первых, сползет и упадет, если его поставить.
Ну, и сползет. Что тебе-то? Не на тебя же спросил.
Я против.
Почему?
На меня я там гуляю каждый день.
Что за притча?
Прям вот под этим самым местом.
Так он же ползет
вот
вниз. А ты...
Я внизу и гуляю.
Мать, так и выбери другое. Что
с
за капризы?
С детьми, с коляской.
Что
знаете,
за
как
капризы?
Обидно.
Ты знаешь, как в трамвае какая-то тетя стоит, выставила вот так ногу и не дает никому выходить, зараза. Выставила ногу, не дает никому выходить. Настен, вот
да.
Так, стоит. А?
Да.
И ты говоришь, а вы не хотите подвинуться? Она говорит, а я здесь стою с первой остановки. Говорю, тварь, ты мешаешь всем уже весь маршрут.
Вы прям
ты можешь не гулять? Ты можешь не гулять внизу князя Владимира, не гулять,
он же
чтобы
упадет,
ему надо падать,
жалко.
А ты там гулять.
Это
нет.
Будет плохое знамение.
А ему как жалко. Ему жалко на тебя падать, но придется. Ты понимаешь, что я? Подожди, все. Российское военно-историческое общество, инициаторы постановки памятника святому князю Владимиру, обратились, мне кажется, все три слова надо писать большой буквы. Вот это вот здесь вот в
альтерьянском. Все капслоком. Нет, я предлагаю
все капслоком.
Да.
Святому князю почему-то написали с маленькой буквы. Мне кажется, даже стыдновато за источник. Фу ты, господи. Я думаю, российское военно-историческое общество должно подать в суд на газету «Ру», потому что они святому написали с маленькой буквы. Подать в суд. И немедленно дать хотя бы двушечку. Ну, хотя бы, я не говорю много. Обратилась в Мосгордуму с просьбой изменить место, где будет находиться монумент. Все. То есть само военно-историческое общество отшатнулось от святого.
Да.
А?
Нет, оно...
Что это значит?
Наоборот, его пытается поддержать, нет. Чтобы не упало.
Потому что 25 метров нигде больше не поместится, мамочка. Я же тебе говорю уже. Придется под Дмитровым ставить, в Яхраме где-нибудь.
Да.
Да. Потому что 25 метров нигде больше не поместится, и соответствующей горы нет. Значит, придется делать карликового, микроскопик у Анны будет. Микроскопик. Князь Владимир будет святой, но микроскопик. Святой микроскопический князь Владимир. Ну, нас это не удовлетворит. Нашу веру это не удовлетворит. Я считаю, что это неправильно. Я предлагаю следующее. Но я сейчас не шучу. Когда я начинаю шутить, я предупреждаю и мигаю специально как-то глазом. Я не шучу. Я считаю, что это безусловно, предание идеалов. Это предание идеалов.
Отказ от того, чтобы...
Это отказ поставить. От идеалов. Это на самом деле, значит, силы пошлости и зла одержали верх.
Да.
Российское военно-историческое общество предложили Мосгордуме придумать другое место для князя Владимира. Я придумал.
Да.
Снести к чертовой матери главное здание МГУ
так.
И поставить князя Владимира.
Можно еще даже побольше.
Я тебе объясню,
сделать.
Почему. Я заходил в главное здание МГУ
да.
Лет 15 назад. Нет, может быть, 18 назад. И там пахло марихуаной. А на что? Я этот запах ни с чем не спутаю. Ну вот, значит, под лестницами садят травку. Ну, это да?
Она
люди.
Там растет?
Не знаю.
Это же так сложно.
Не садят, в смысле курят.
Господи, ты не понимаешь. Вот,
дергают травку, дернуть травку. Они под лестницей дергают травку. Понятно? Ты при слове дергают сейчас спросишь.
А будут делать это под Святым Владимиром?
Нет,
что вы предлагаете?
Ничего. Что, изгнать МГУ оттуда.
Правильно.
Изгнать вообще.
Правильно. Это подальше, за 101 километр.
Значит, использовать какую-то основу МГУ. Как часть фундамента, остается залить бетоном. Вот это вот, знаешь,
причем часть?
Шпиль снять.
Нужно Святого Владимира ростом с МГУ.
Нет.
Чтобы полностью
Ты забирай выше. Значит, МГУ заливаем бетоном.
Да.
МГУ заливаем бетоном. Таким образом, чтобы само здание без центральной части сохранилось. С флигеля, пусть будут флигеля.
А,
да. Залитые бетоном, целиком, 700-м бетоном. Конкрит.
Так.
Понятно?
И что, там будут такие фальш-окна, да?
Конечно, а чем тебе плохо?
Да, не, мне нравится.
На них можно нарисовать кого-нибудь, не знаю, что это, Милонова.
Кота нарисовать Милонова, в одном окне, в другом герань.
Ну, да, герань, конечно. Вот, слушай, и на это, на все поставить князя.
Да.
Тогда его действительно будет видно отовсюду, из космоса будет видно. Из космоса, мамочка. Значит, почему МГУ надо снести? Я понимаю, почему? Ты знаешь, что Борис Иофан предлагал, кстати говоря, МГУ поставить прямо на кромке, на берегу?
Ну, я знаю.
Я знаю, что вы глубоко просвещенные люди, наши слушатели глубоко просвещенные люди. И они, безусловно, знают совсем все. Мне ужасно стыдно, но я хотел бы, все-таки среди нас, может быть, один-два есть недоумка. Я прочитаю, если позволите, из исторических документов. Значит, в 49-м году, во время богоборческого коммунистического режима, было решено, в 48-м году еще даже, богоборчество тогда было, ух, какое, сотрудники отдела ЦК КПСС, курировавшие науку, получили от Сталина задание проработать вопрос о возведении здания МГУ. Значит, дальше. Дали Иофану сначала. Иофану, который дом на набережной построил.
Да, да,
ну
да.
Что ты?
Конечно.
Ты же знаешь Борис Иофан.
Конечно.
Ну, так вот. Значит, он долго склочничал. Что будет строить прямо на смотровой площадке. Вот здесь, где сейчас смотровая площадка.
Да.
Значит, его склочничество привело к тому, что его отстранили к свиньям. Сказали, что...
Урок нам всем.
Да, урок нам всем. И дали Рудневу.
Да.
Рудневу, другому. Который говорит, мне пофиг, я на 800 метров отступлю.
Угу.
Понятно. То есть причиной столь неожиданной замены считают неуступчивость Иофана. Он собирался на кромке прямо на Ленинских горах. Вот это. Сталин сказал тогда, великий Сталин, великий Сталин, товарищи, пойдем ниц, пойдем на колени, все на колени, суки. Значит, на колени! Значит, Сталин, что сказал Сталин?
Да.
Он сказал, такое расположение огромного сооружения грозит катастрофой. Район опасен с точки зрения возникновения... Оползный. И новый университет попросту сползет в реку.
Гениальный.
Сталин потом сказал, кавычки
молодец.
Открывает. Нет, скобка. И В. Сталин. Вот как он сказал. Иофана, говорит, гнать поганой метлой. Руднев пусть строит. Руднев построил. И это надо снести. Поскольку это памятник богоборческого режима, сталинизма.
Да.
Расстрельного, чудовищного, кровавого. Снести к чертовой матери, понятно?
Поставить Владимира.
И поставить туда Владимира. И никто никуда не сползет.
Да.
И ученым будет назидание.
Да.
Все
институты Академии наук, которые вокруг находятся.
Всем нам будет назидание.
Они все будут ждать.
Напоминаю, Фома Аквинский, верный борец со Сталином, Фома Аквинский, Томас де Акино. Он сказал одну важную вещь о религиозном понимании мира. Верь, чтобы понимать. Верь, чтобы понимать. Поэтому князь Владимир заместит знания. А что там? Там геологические...
Да, поверить в это во всё.
Надо просто поверить.
Поверить
сложнее, чем поверь,
кажется.
Поверь, да, поймешь. Да. Поверь и поймешь.
Долгое.
Мать, вот это маловерие. Вот
да,
это
да,
вот
да,
твое...
Да,
вот
да.
Это
я
вот твое...
думаю, я там буду жить, ходить. И в конце концов поверю.
Поверишь. Там находится геологический факультет. Ну что они добыли, эти геологи? Вот что они добыли? Зачем это все нужно? Когда известно, что все на четырех китах, а может быть на четырех черепах. Механика, математический факультет. Что они там делают? Что? А?
Отстают от всех.
Ничего нет. В стране ничего нет механико-математического. Вообще полное отсутствие механико-математического. Даже секс-машин нормальную сделать не могут. Географический факультет. Все нам понятно, мы все выучили уже. Ректорат. Там сидит ректор садовничий с деменцией головного мозга.
Ректорат можно оставить.
С деменцией головного мозга. Почему отставить? Говорит, не надо директора садовничьего гнать оттуда, потому что он перед Путиным прочитал накануне доклад. Полуторалетней давности доклад перед Путиным прочитал. Значит, совсем либо совесть, либо ум потерял. Значит, гнать его в шею оттуда. Научная библиотека, музей землеведения, актовый зал. То есть там... Здание, я бы сказал, пропадает, товарищи. Здание пропадает, его надо сносить. Я так считаю. Жилая зона.
Да, там преподаватели
там
живут.
Бесстыже занять развратом. Общежитие для студентов.
Только последний курс туда.
Где еще больше бесстыдства царит, уже совершенно распоясавшийся. Парикмахерская. Ну о, что это да? же, Сергей мать, я тебя умоляю. 25-метровый бассейн. Что это значит? Нельзя в другом месте бассейн построить? Пожалуй, я умоляю.
В главном здании бассейн.
Это бесстыдство, конечно. Я тебе объясняю, там бесстыже поставили бассейн. Это мне напоминает бассейн на месте храма Христа Спасителя. Это я бы больше сказал. Это кощунственный бассейн. Кощунственный. На месте предполагаемого строительства князя Владимира стоит бассейн, мать. Ты хочешь этого? Я нет. Скажите, пожалуйста, я предлагаю вам на голосование этот дивный вопрос. Снести главное здание МГУ и поставить на его месте князя Владимира. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. Все, когда я вас, теперь, когда я вас убедил, я хотел бы, чтобы вы проголосовали. Снести главное здание МГУ и на его месте воздвигнуть исполинского циклопа таким
он
образом...
Он двумя будет глазами. Да.
Из Полинского... Почему? Ну, не все же циклопы были с одним. Да? Только Полифем был с одним. Почему? И то это... это понадобилось Гомеру для того, чтобы написать эту грязь, этот выпад против циклопов. Конечно.
Зоологически.
Да. Снести главное здание МГУ, на его месте поставить великого князя Владимира, и все будет хорошо тогда. Потому что действительно это память сталинизма. Памятник сталинизма. Такой... Сталинизма. Мы должны расстаться с исчадием вот этим, с этим богоборческим режимом, с этой кровью, с этой грязью сталинской. Мы должны расстаться, товарищи. Снесите это здание. Оно никому не нужно абсолютно. Там пахнет анашой. Я заходил туда 18 лет назад, там воняло анашой. Понимаете? Ну, это омерзительнейшее место. Надо его снести к чертовой матери. Прошу вас. Пожалуйста, у меня 41,59.
А будет пахнуть ладаном. Ладаном будет пахнуть. Везде и всегда.
Там не будет, потому что снесут, ты не понимаешь. Там уже не будет ничем пахнуть. Его снесут. Там не будет воздух, там будет бетон залит.
Опять
понятно? 41,59. Спасибо, я завершил это голосование. 41,59. 41%, тем не менее, согласны с этой идеей. Мне кажется, это блистательно. 41%. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Александр.
Да.
Кто это? Думаю, что
вы,
надо не здание МГУ сносить, а снести здание на Охотном ряду.
А что это? Почему? Там госплан.
Нет, почему? Там сейчас Госдума сидит. Они же собираются вроде во внемники переезжать. Им там центр крутой
будет забабачивать. Так и будет. Вы сейчас думаете, что вы сказали острую вещь, а на самом деле нет. Я вам скажу, потому что они приезжают во внемники, действительно, то здание будет снесено. Действительно, там будет...
Неужели будет снесено?
Да, именно. С этого и начнем. Конечно. Ну, я думаю, что фасады, если только сохранятся. Конечно. Внутри там вы были, в этом отвратительном здании? Какие-то узкие коридорчики ужасные и все. Нет. Давайте вот что. Давайте, мою идею, короче, поддержали. Я счастлив. Товарищ, спасибо большое за поддержку. Все готовимся к приходу Лексутова. Лексутов будет после 10. Я знаю, у вас очень много проблем. У вас очень много склочных, каких-то неприятных вопросов, которые вы готовите. 41% за снос главного здания МГУ. 59% возражают. Поехали дальше.
Обзор прессы.
Доброе утро еще раз всем. На нескольких десятках улиц в центре Москвы запретят парковку. На 19 улицах в центральном округе Москвы планируется ограничить остановку и стоянку. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения. Там же опубликован полный список улиц. В общем, смотрите сайт автодни.ру, сайт ЦОД. И сегодня у нас после 10, уже менее чем через полчаса, должен быть Лексутов. И ему можно по этому поводу тоже вопросы задавать. Это сайт «Автодни». на сайте Дни.ру про расторжение военных договоров по инициативе Украины между Россией и Украиной. Пожалуйста, смотрите. И еще у нас первый отказ по оплате кредита. Новгородская область не смогла расплатиться с кредитором. Как выясняет РБК, первым после 2008 года российским регионом, допустившим дефолт по определению Standard & Poor's, стала Новгородская область. Эксперты предупреждают, что ситуация может повториться. Там же в газете и онлайн-версии карта самыми неблагоприятными регионами, самыми, которые на краю дефолта стоят. На первом месте по опасности Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте Ростовская область, ну и так далее. Посмотрите, если интересно, сайт РБК. Покончившая с собой отличница в предсмертной записке попросила отменить ЕГЭ и ГИА. Написала: не мучайте детей. Сама она даже не дождалась результатов экзаменов. Поздний единственный ребенок, отличница в селе. В общем, такая трагедия. Повод для общественной дискуссии сегодня в газетах, в «Комсомольской правде» и в МК статьи по этому поводу. Памятник князю Владимиру могут поставить на место Дзержинского на Лубянке. Само общество, которое просило о воздвижении памятника, теперь просит перенести предполагаемое место строительства. Сейчас Воробьевы горы. Возможно, Московская городская дума пересмотрит свое решение. Собянин упростил возврат денег за неправильную эвакуацию. Теперь без суда можно будет, если вы докажете, вернуть деньги за неправильную парковку и увезенный автомобиль. И что толкает человека совершать героические поступки? Американские ученые занялись этим вопросом и поняли, что люди в основном всякие поступки вроде спасения ребенка, тонущего, или там вынос из пожара котенка, это все они совершают абсолютно бессознательно, только потом осознают, что сделали. Ставят под вопрос вообще природу героизма такое исследование. Более подробно смотрите российскую газету, называется «Статья на подвиги не тянет». И девушки ринга оденутся, чтобы никого не оскорблять. Наша промоутерская российская компания «Бирбокса», которая организует наибольшее количество поединков, решили, чтобы не оскорблять чувства верующих, девушек как-то приодеть, а не выпускать их в бикини. 9:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. 9:37, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, врач по скайпу. Я слышал об этом, я думал, что это шутка. Это не шутка. Минздрав обещает жителям сел телемедицинские технологии по скайпу. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала сельским жителям, что уже... Вероника, знаешь, что такое?
Вероника.
Знаешь, что это значит?
Настоящая победа.
Истинная победа, да, абсолютно. Да, причем тут меняются корни. Ты знаешь, что Вера, Ника. Вера – это истинная, римская имя, а Ника – это греческая богиня.
Да.
То есть она истинная победа Скворцова. Истинная победа Скворцова. Пообещала сельским жителям, что уже скоро они смогут получить консультацию врача по скайпу. Об этом глава ведомства заявила в Петрозаводске, где она находится с рабочим визитом.
Прекрасная новость. А я хотите продлю сразу?
Давай.
Уже для следующего уровня. Для городских жителей мегаполисов сейчас есть приложение.
Уже, да.
Это стартап, который сейчас быстро развивается. Где? Я только не помню его название. Может, кто-то подскажет.
Вот это прекрасно.
У русскоговорящих израильских врачей вы можете спросить совет.
Уже давно. Конечно. А можно послать...
Мне кажется, сельские жители тоже должны пользоваться этой возможностью.
Свой носок.
Так.
Грязный.
За хлебом?
К врачу, и он тебе диагноз поставит. Ну, а почему нет? Ну, мне кажется, какая-то дистанционность должна все-таки присутствовать.
Да, алло, здравствуйте, Сергей.
Денис, а вы были в деревнях?
Да, я был в деревнях. Давайте я вам скажу так. Есть два аспекта.
Два.
На самом деле, на безрыбье и рак рыба, конечно, да, это польза может быть. Но, во-вторых, я не представляю себе, какой там скайп может быть, и как там бабушка будет принимать.
Напишите мне, пожалуйста, деревню, которую вы видели последней. Отдаленные деревни. В райцентре.
Новониколаевка, там скайпа нету. На охоте я был.
Ну, вы были на охоте в Новониколаевке. Вот как она выглядит, эта Новониколаевка? Как?
Есть один магазин, водка там не продается. Водка в деревнях, кстати, вы знаете, водку не продают. Там
нет.
Покупают только так. Там ее не запрещено. В деревнях вообще водку продавать запрещено.
А почему?
Скайпа там как-то...
Потому Почему? Что скайпа нет, поэтому...
Почему скайп? Водка по скайпу. Водка, ох, водка все, по все скайпу. Водка они, гонят, нас... они гонят просто из сахара.
Да нет, они гонят, да-да, они гонят. И я как-то там скайпа я там не видел. Ну, а на самом деле, это идея. Как идея, это неплохая.
Ну, расскажи,
на самом деле,
ну,
да. Если бы был скайп, да. Если бы перед врачом бы сидела бабушка и рассказывала, что так. У нее доехать тяжело, я бы мог бы что-то рассказать. Сказать, что надо сделать.
Я вам скажу, кто еще необходим. Вам необходим, вы сидите в городе, там в Новониколаевке сидит бабушка, рядом с ней необходим медицинский работник хотя бы в квалификации фельдшера, который, значит, скажет кожные покровы.
Нужен
вам, потому что вы должны говорить с коллегой на чистой латыни.
Да.
На чистой латыни.
Тяжело
вы должны
понять.
Говорить, да, вы да, должны да, говорить, конечно, не бабушки, какие у вас кожные покровы. Какие у вас, Марья Ивановна, кожные покровы чистые.
Идея-то хорошая. Если бы так все это было, бы идея-то, в принципе, неплохая.
Во-первых, интернет поставить.
Чушь просто. Идея что? Я тебе объясню, почему.
На двор.
Да.
Я вот сейчас только что делал интернет с антенкой, чтобы да? бабушка как
тысяч.
Раз по скайпу. Да,
20
да, да.
тысяч.
Ну, в среднем, да, 20
тысяч. Если бабушка будет на 20 тысяч покупать интернет, а ей нужна хорошая линия для скайпа, потому что это видео.
Чтобы не зависало, конечно.
Нет, потому что это видео, дорогая, а это видео нужно для того, чтобы врач видел белки глаз. Посмотрите вверх,
да.
Прижмите нижнее веко, посмотрите вниз, отодвиньте верхнее веко, покажите кожные покровы. Бабушка, что вы делали, бабушка? Она говорит, филлацио. Он говорит, так, переходим на латынь, говорит он. И так далее, правильно?
Ну, наверное.
Ну, что она даже говорит? А покажите другие покровы. Еще.
Ава Мария.
А ты думаешь, филлацио это Мария? Ты думаешь, филлацио это молитва?
Я не знаю.
А, ну не знаю. Хорошо. Значит, смотрите, я толкую о другом. Я толкую, что это издевательство. Скажите, ну все и все.
Нет,
ну
там же есть молодые люди с
Вероника,
детьми,
да, истинная победа Скворцова. Вероника Скворцова заявила в Петрозаводске, что она оборудует отдаленные деревни...
пунктами Skype?
Нет.
Кабинками такими, специальными, на самоубийство.
Слушай, а как они будут кал сдавать по Skype?
Нет, ну кал они их научат, они сами будут анализировать, а потом результаты отправлять.
Причмокивая. Так, хорошо, давай, начать голосовать. Вероника, истинная победа Скворцова, наш министр здравоохранения, сказала, что консультировать в отдаленных деревнях жителей будут по скайпу.
Да, жалко только, что с ним сразу взялись.
Вы считаете, что это большой прорыв, действительно, в 21 век, 134-21-35. Вы считаете, что это позор и обман, 134-21-36. Ну, это интересно мне. Я, например, думаю, что... Значит, смотри, я бы мог, вообще говоря...
Русскоязычные врачи...
Я бы мог, находясь в отдаленной деревне,
ну, да.
проконсультировать любого профессора по поводу своих собственных заболеваний, что я и делаю обычно.
А УЗИ... вам звонят?
УЗИ, как бы мы УЗИ делали по скайпу? УЗИ по
Вы
скайпу.
Вы делали сами себе УЗИ?
Я
Кстати,
себе
вы знаете,
сам...
портативные продаются аппаратики УЗИ. УЗИ. Я даже думала, детям как игрушку купишь, чтобы они УЗИ
надо
думали.
Вмонтировать в iPhone просто. Скажите, это прорыв. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, наконец начала прорыв в современность. 134-21-35. В отдаленных деревнях медпомощь будет оказываться по скайпу. Это прорыв в современность. 134-21-35. Это издевательство. 134-21-36.
Еще недолго, и такие руки-манипуляторы будут изобретены где-нибудь в
Будут высовываться,
высовываться из стены
и делать себе пересборку. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Слушайте, ну дурость, конечно, полная. Это предложение нашего министра и вообще дистанционная медицина. Это полный идиотизм, потому что невозможно не поставить диагноз, не адекватно оценить больного, когда ты его не видишь руками, когда ты не можешь потрогать.
Конечно.
Второй вопрос, кто будет консультировать таких больных? Потому что, как правило, такой фигней страдают те профессионалы, которых, мягко говоря, выгнали отовсюду, им просто больше делать нечего.
Слушайте,
потому что нормальный доктор сидит на месте на рабочем и занимается своим делом.
А есть неприятнейшие процедуры. Вот я был у одного врача, он такую штуку, которая расширяет полости, засунул мне в ноздрю и говорит, не дергайтесь, это так было больно, честное слово. Он мне смотрел в ноздрю и говорит, полипов нет. Я говорю, а вы что хотели? Вы такой сахой, который вы мне засунули в нос, полипы все отодрали. уже, честное слово. Он мне говорит, Полипов, нет, он мне засунул в нос такую штуку, которая расширялка. И он мне говорит, Полипов нет. Я говорю, и чё? Надо, да. Надо пытать меня за это, что ли? А если бы были, тогда не надо, что ли? Кошмар. Кто был в деревне? Сейчас звонят. Звонят те, кто был в деревне, и врачи, пожалуйста, звоните. Кто был в деревне физически, кто видел деревню русскую? Алло, здравствуйте, вы видели русскую деревню? Алло, здравствуйте.
Да.
Попробуйте говорить по телефону.
Я хочу прокомментировать.
Да. Вы видели русскую деревню, вы видели?
Да и видел я все эти деревни.
Ну, давайте, давайте, поехали, не терять время, умоляю. Ну, давайте же.
Полетит все, да.
Сергей, добрый день.
Да, здрасте.
Алло.
Да, ну говорите же, господи.
Ну, это уже вообще смешно, конечно. Скайп там, ну, это бред, Сергей.
А почему все?
Ну, в общем, да, это моя точка зрения.
Но вы видели деревню?
Да видел я и русскую деревню, видел, ну... Ну, бред, короче.
Ну, что там спасибо. В русской деревне? Ну, спасибо.
Вы не можете сказать, господи, Сергей, да вы сами нарисуете лучше любого слушателя.
Он говорит, слов нет.
Покосившийся забор, покрытый таким лишайником.
Кто видел русскую деревню? Товарищ, я давно не видел русскую деревню. Последняя деревня, которую я видел, товарищи, должен вам открыться, была Дедовск. Дедовск я видел вчера. И Нахабино. Вот две русские деревни, которые я видел. Да, прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, мы недавно были в деревне Семено, это Невельская область.
Ой.
Там не только интернета нету, там нету даже телефонной связи.
Вообще.
О каком можно говорить вообще тут?
Нужна спутниковая.
Нужна спутниковая. Да. Значит, смотрите, Вероника Скворцова пойдет навстречу к людям вместе с Google, который запустит свои самолеты. Знаете, вот Google, который обеспечит
дроны
бесплатные
какие?
Дроны. Ведь дроны Google скоро будут бороздить сначала Африку, а после Африки и мы обретем то же самое счастье.
Сергей, вы сами-то в это верите?
Конечно. Нет, я думаю, что наши собьют эти дроны. Потому что это нарушает суверенность. Нет, ну ракетами? Зачем палками? Зачем? Ну что
вы? А вы не видели этот видеоролик, когда обезьяна палкой дрона сбила?
Врач, доктор, товарищи врачи. Сейчас меня знатоки деревни уже не звонят. Прошу вас, очень прошу. Сейчас, смотрите, я акцентирую ваше внимание, Настя. В том числе твое, потому что у тебя...
Оно рассеяно, да.
У тебя внимание рассеяно, как у детей, понимаешь? Я сейчас акцентирую ваше внимание. Я сбиваю все звонки, я отбиваю все звонки, все, я чищу линию, не звоните, я чищу линию, беру только врачей, звонят только врачи. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро, Кирилл.
Да, здрасте.
Конечно, вот в той конфигурации, которая существует сейчас, это абсолютная глупость. Скайп вполне может работать, но в том случае, как вы правильно сказали, если есть хотя
рядом
бы среднемедицинский персонал или
конечно.
Парамедик,
конечно.
Который имеет определенные алгоритмы, стандарты, у которого есть хотя бы элементарные способы.
Который может описать ситуацию с больным.
Отсмотреть пациента, возможно, взять у него элементарные анализы, провести какие-то исследования.
Да.
И уже это обсуждать с врачом.
Смотрите. Значит, мы должны составить какую-то маленькую записку для врача. А именно, например, субъективно пациент жалуется на кашель. Неделю назад упал колодец, сидел неделю в колодце. Это субъективно. Дальше, объективно. Значит, кожные покровы таковы, там, ну и так далее. За ушами много серы, в ушах тоже много серы. Ну, например. То есть нужно описать...
Он должен уметь снять хотя бы элементарную кардиограмму.
Да.
В конце концов, элементарно сделать там цифровой снимок рентгеновский аппарат.
Конечно.
Ну, в общем-то, должен быть...
А дальше уже израильские врачи, и доктор Дебейки может подключиться, и кто хочешь.
Вот, конечно. Но это тогда, когда есть система. А
конечно.
Сейчас система просто полностью разрушена. В общем-то, сокращены ЦРБ, сокращены там фельдшерско-акушерские пункты. В общем-то, разруха. Вероника Игоревна пытается как бы сейчас как-то вот таким образом выйти из положения.
А конструктивно вы бы что ей посоветовали?
Вот конструктивно, давайте посоветуем.
Давайте теперь не будем ругать.
Вероника, скажем, Вероника. Все, давай по-дружески. Ну, что-то посоветуем.
Послушай, ну, есть уже масса примеров, опытов, как, ну, колоссальный опыт, как это сделано. Вот те же самые средний медперсонал, парамедики или хотя бы врач первичной практики, семейный врач, который имеет в своем распоряжении не просто фонендоскоп, а вот определенный набор инструментальных методов обследования.
Да.
Тогда он уже решает, как лечить пациента. И если ему не хватает знаний, не хватает информации, он может посоветоваться со своими коллегами.
Да.
А держать пациента перед скайпом совершенно не нужно. Абсолютно.
Да.
Потому что, кстати, деревенскую бабушку, которую как бы показали врача, и которая начнет ему рассказывать о том, что у нее было в 1967 году, когда она там упала,
дернула
ногу.
Ну, врача, спасибо вам огромное. Слушай, нам пишут, что мы ничего не понимаем в жизни. Послушай меня. Какие вы злые! Пишет 50-й. Люди стараются изо всех сил, а вы насмехаетесь. Миша.
Давайте попробуем думать государственнически. Знаете, о чем я думаю?
Вы ржете, нас опровергает 49-й. В каждой отдаленной деревне есть местпункт. Стоп, стоять, 49-й, в Николаевке, Саратовской области. Самарской области, простите. Николаевки Самарской области нет. Об этом только что нам сказал Денис, который работает там врачом. В Самаре врачом, и он был в Николаевке. И там никакого медпункта нет. Вы тут ошибаетесь, 49-й. И там сидит фельдшер, и там все хорошо. Ну, конечно, и доктор Дебейки там сидит. Конечно, и шунтирует всех напропалую. Спасибо за анекдот. Ага, смешно. 7373948. Врач. Вы врач, здравствуйте. Доктор. Здравствуйте, доктор.
Да. Я врач, был в деревне по поводу того, что у меня отец. Сердечный приступ, сердечная астма.
Да.
Вот, деревня ОПХ Елизаветина, Саратовская область.
Да.
Врач там есть, но медпункт там закрыт давно и надежно. В этом медпункте уже расселились выходцы из Казахстана.
Да.
Вот. А что касается отца, так вот когда у него был сердечный приступ, там даже кардиографа на скорой помощи нет, чтобы снять кардиограмму.
Вот и все. А у нас в Омской области, говорит мне 35-й, до ближайшего телефона и асфальта 14 километров. Какой нафиг скайп? Лечат все бабки-заговорщицы. В Омской области, я это не первый раз слышу, в Омской области, если человек заболел, приглашают бабку.
Да,
потому что...
И что, бабка справляется?
Ну, бабка втыкает какие-то кнопки там в портреты злокозненных людей, иголки какие-то, шепчет.
Ну, это лучше скайпа.
Плюет на стену там, плюет опять на фотографии злокозненных людей.
Да.
Бабка делает дело, короче, лечит.
Да, человек смотрит на это, ему становится легче.
Да, поэтому я, кстати, кроме шуток, собирался купить теперь уже не в Салехарде, а под Тарой. Тара – это город. Под
что?
Тарой. Что?
Что купить собирались?
Тара. Мне кажется, надо жить в Таре, Омской области. Потому что Тара – это одно из имен Парвати, жены Шивы.
Тара – населенный пункт.
Тара – населенный пункт. Я переезжаю в Тару. Ты знаешь об этом или нет?
Нет, первый раз.
Ха-ха! Вот теперь узнай. Я переезжаю в Тару, потому что это одно из имен Парвати. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я хотел бы высказаться по поводу предложения деревни.
Прошу вас.
Скайпа.
Ну, прошу вас.
Я сам нахожусь в деревне, я живу в Владимирской области, отец у меня работает врачом.
Да.
Такого бреда, который сейчас происходит последние 10 лет, ну, у него уже руки, можно сказать, опускаются. Он работает врачом с 74-го года. Здесь мы в Центральной России живем с 83-го года.
Ага.
А, заполнять бумаги. Раньше он лечил, но он старается больше принять.
Да.
Несмотря уже там на заполнение этих бумажек, это уже оставляет.
Если
заполнение происходит неаккуратно, если где-то что-то ошибся какая-то, но он тоже не молодой человек уже.
Ну да.
Вот, поэтому сократили все, что только можно, все скорые помощи.
Передайте ему большой привет и благодарность нашу за его труд.
Вопрос
у Насти.
А ездит ли он на какие-нибудь курсы повышения квалификации по линии Минздрава или чего-нибудь такого?
Ну, могу сказать так, то что все, что можно было отучиться за всю свою жизнь, он все отучился.
Нет, я хотел спросить по состоянию на текущий момент.
Конечно,
есть ли работа в этом?
4 года, или 5 лет он ездит на курсы повышения. В Нижнем Новгороде учился и в Махачкале учился, откуда он, в принципе, где и заканчивал институт.
Да. Да. Спасибо вам большое. Да, видишь, все поддерживают в переезде в Тару. Смотри, пожалуйста. Тара – это древняя столица Татарии. Вы знали об этом? Ну, тарские татары – известное племя половцев. Мы знаем об этом, конечно, безусловно. Силуанов сказал, что ровно через 50 лет Россия станет супердержавой. Тоже слыхал.
А это мне очень напомнило анекдот.
Был уставший, уже не хотел смеяться. Да.
Про осла, который то ли он умрет, то ли шейх умрет, то ли кто-то, в общем, умрет.
Да.
Через 50 лет.
Например, прием по скайпу тоже будут две очереди. Первая только спросить, вторая на прием. А рядом старый еще и Аркаим, говорит злой биолог. Злой биолог, там да. еще есть деревня Унарка, и есть Утырка, и есть Утырка. Вот а я думаю, между Унарой и Утыркой я выбираю, на самом деле, под Тарой. На Иртыше.
Я пытаюсь посмотреть. Тара, хочу. Населенный пункт фото.
Тара, ипостась Парвати, говорю тебе, который раз. Ты не слышишь меня. Ты отказываешься меня
да
слышать.
Да я фотографии хочу посмотреть, что там за виды.
Слушай, а можно я скажу
да.
еще?
Да, а? Можно.
Набрался. Ну, я тебе что, Утырка, Унарка, что, мне пишет из Омска. Вы перепутали название. Пожалуйста, скажите, какие названия, ну что. Смотрите, Министерство здравоохранения все-таки... Можно еще про здравоохранение два слова? Министерство здравоохранения Республики Крым в составе Российской Федерации пригласило врачей на чин освещения медицинских халатов. Обращение к медицинским работникам опубликовано на сайте ведомства. Богослужение будет проведено 10 июня, сегодня, в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе. Как сообщает Лента.ру... А, Лента.ру, пожалуйста. У мощей святого, покоящихся в монастыре, совершат акафист с молебном, а потом состоится чин освящения медицинских халатов.
А тапочки можно приносить?
Тапочки нет, потому что да, эти, как их...
А шапочки?
Нет, вот эти резиновые фигули, которые надевают, как они?
Бахилы.
Бахилы. Освящение бахил не предусмотрено, потому что они одноразовые. Я, кстати говоря, всегда снимаю и несу потом в кармане, и потом снова надеваю.
Да?
А зафик, это же экологически. Ну, экологически, безответственно каждый раз выкидывать. Ты понимаешь, что они потом на помойку их выкинут, и все это ужасно. Освещение халатов медицинских совершалось в Крыму и в прошлом году.
Да?
Да. Да. Ну, это традиция. Его возглавил тогда митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Да.
Вот и все. Вот я должен что-то сказать еще и в дополнение.
Ком в горле, мне кажется. А? Даже, наверное, хочется плакать. Это хочется вам, плакать. Кажется, сначала от безнадежности или наоборот обнадеживающе?
От умиления хочется плакать. 9.57, поехали дальше. Движение, товарищи. Так, хорошо. Значит, что тут у нас по баллам-то? Прости душу мою грешную, я не осветил свой компьютер, поэтому он у меня... Я Chrome, Google Chrome поставил. Не освещенный.
Нет, чтобы...
Не освещенный. Сейчас, подожди.
А, ну да, тебе... недавно.
Я ставил для твоего Яндекса, где работает твой муж. Так. 5 баллов сейчас, 5 баллов. Я ставил Safari.
Так.
Хрен работал
Яндекс. А надо Яндекс. Яндекс.
Внимание, не хочу тоталитаризма. Не хочу тоталитаризма, как у вас в Яндексе. Хочу демократии, понятно? Поставил Safari. Safari не работает. Поставил Opera. С Opera работает плохо, тошнит. Поставил поставил Chrome, Google Chrome.
Да.
Работает. Но не в ту минуту, когда ты жмешь, а в следующую минуту, мать. А мне нужно в следующую секунду. Вот отличие какое. В следующую секунду хочу. Так, 5 баллов. Было в 9.53. Последний раз мерили 5 минут назад. Потом, видишь, пошли все курить. Вот так. Яндекс. Господи, помилуй. Из Королева нет выезда. Там что у нас? И каждый день, кстати, 7 километров в час. Потом, секундочку, на Ленинградке 7 километров в час, на Волоколамке после Свободы 10 километров в час. Минка стоит перед Рублевкой, потому что должна пропустить сановные задницы, 3 километра в час. Но Рублевка стоит перед Минкой из чувства демократии и вины, 10 километров в час. Значит, совершенно кошмарное дело это на Востоке. Секундочку, на въезд в город просто быстро скажу, традиционно Калужка 7 километров в час въезжает в город. Киевка 15 километров в час, Тошниловка на Боровке 7 километров в час и Минка 15 км в час, я считаю, шикует для того, чтобы остановиться наконец-то 3 км в час перед Рублевкой ехать. Теперь, сегодня с 6 утра вижу гигантскую от Котельников до развилки до Бирюлева. От Котельников до Бирюлева с 4 до 5 по циферблату на внутреннем КАДе. Гигантская пробка. Она стоит уже 3 часа. 10 км в час. Мы не знаем, что там дело. Не знаем, в чем там дело. Нет. Значит, на Волгоградке в городе 2 км в час перед текстилями. И на выезд тоже. На выезд из города тоже гигантская пробка в текстильщиках. Сейчас я скажу, сколько. 5 км, до 5 км в час доходит скорость. Шоссе энтузиастов в городе 5 км в час. И, наконец, Нижегородка 5 км в час. А что там вот 3 часа уже делает пробка от Котельников до Бирюлева? Объясните, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло.
Да, ну что же, ну что же. Ну, вы мне расскажите, пожалуйста, про пробку от Котельников до Бирюлёва. Она стоит 3 часа. С 6 часов стоит пробка. Ну, как это может быть, а? Здрасте. Не знаете. Не знаете, так и говорите, зачем вы гудите при этом. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, среда, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И здравствуйте, Сергей Даренко,
здравствуйте, здравствуйте. У нас в гостях Максим Лексутов, как мы и говорили. Здравствуйте, мы очень рады вам. Вот у вас микрофон, да, чуть-чуть поближе. Я хотел начать с общих федеральных вещей, которые, конечно, касаются Москвы. Больше, мне кажется, из-за Москвы были приняты эти федеральные законы. Президент накануне подписал указ или закон об эвакуаторах. Что нового и что это значит? Это значит, что вам обрезали возможности? Сущности?
Ну, давайте так скажем, что у нас полномочия по задержанию эвакуации автомобилей есть в первую очередь у ГИБДД и есть у правительства Москвы в рамках переданных части полномочий от Министерства внутренних дел. Поэтому вопросы эти касаются и нас, и в первую очередь МВД. Это первое, потому что случай по передаче полномочий пока работает только в Москве. В части того, что произошло и какие нововведения есть, что мы должны в течение 2 месяца, 60 дней, по тем участкам дорог, где будет происходить эвакуация, где есть знак 327, установить дополнительные таблички информационные. Да, работает эвукуатор. Вот эти таблички должны быть поставлены там, где это необходимо, в срок 60 дней.
А как вы определяете необходимость?
Ну, на самом деле, это очень просто. Необходимость – это простая вещь. Первое – это, в первую очередь, количество дорожно-транспортных происшествий. Бывают там очаги аварийности, которые мы вместе с полицией выявляем и ищем пути решения. Один из путей решения – это, в том числе, запрет стоянки и остановки на каком-то участке, на опасном, из-за которого может быть дорожно-транспортное происшествие. Это первое. Второе. Это участки с напряженным движением наземного городского транспорта, где там, от 100-150 автобусов в час проходит, и там нужны особые меры, связанные с большим движением наземного транспорта, соответственно, с большим движением пешеходов. А третья вещь – это различные социальные объекты, такие как школы, больницы, где требуется тоже особый контроль с точки зрения запаркованных машин. Ну и там крупные узлы, где проходит большое количество пешеходов, где большое скопление пассажиров, станции метро крупные, где люди пересаживаются с одного вида транспорта на другой. Там будут в этих убираться. Узлах... Да, в этих узлах
но
есть...
Но там же, говорила мне сегодня во время летучки Настя, там же куча всякой мелкой торговли. И вот Настя все время... У Насти какая-то любимая тема, она мать 3 детей. Значит, что вот я беременная, говорит Настя, предвкушая. Значит, у меня еще ребенок на руках. И я... Где же мне все это волочить всех моих детей? А мне надо зайти немедленно купить, например, флеш-карту
это
какую-то.
Это я про то, чтобы вот на инвалидские места разрешали с детьми парковаться. Ставить.
Нет, ну, вы знаете, вопрос, проблема... Да? Вот если говорить про инвалидные места, мы 10% мест на улично-дорожной сети отдаем для маломобильных граждан. Места этих парковок для маломобильных граждан стараемся все согласовать с обществом инвалидов Москвы. У нас с ними такой достаточно плотный контакт. Скажу, что обратная ситуация. Вот маломобильные граждане активно, так сказать, нас ну и жалуются в том числе на то, что мест не очень много, их где-то и недостаточно. Мало того, есть проблема, когда на эти инвалидные места занимают другие автомобилисты. Сейчас штраф достаточно большой, администрирует это.
Я приезжаю в 6 утра в магазин, не буду называть название, на Новой Риге. В 6 утра, он круглосуточный. Значит, можно встать на любое место. Почему-то три машины я вижу в 6 утра. Все до единой стоят на инвалидном месте. А Настя, как ты мне это объяснишь? Настя, как ты мне это объяснишь?
Потому что они поближе к входу.
Настя, я тебе объясню, почему. Нет, Настя, неправда, Настя. Настя, потому что они плетки не получали. Вот они должны получить, огрести один раз. Потому что скоту нужен скоту нужна плетка.
Мы предложили и внесли уже предложение инициативно в Министерство внутренних дел о том, чтобы была возможность эвакуировать автомобиль с мест для инвалидов, если этот автомобиль не является транспортным средством
инвалидов. А вот можно тут вопрос уточняющий? Во-первых, в «Комсомолке» пишет, и даже если вы наклеите значок себе такой, это вас не спасет. А как вы определяете, почему? Настоящий или не настоящий инвалидный автомобиль?
Вообще, достаточно просто. У нас в Москве есть электронный регистр автомобилей, которые...
А, все, надо регистрироваться в базе.
Конечно, это совершенно бесплатно, и большое количество людей... Мало того, на этих местах люди стоят бесплатно.
Да.
И большое количество маломобильных граждан уже зарегистрировались в нашей информационной системе. И не надо ничего наклеивать. Мы по номеру автомобиля понимаем, что эта машина...
А что с многодетными насчет вот маломобильности?
Беременная с тремя детьми.
Во-первых, с самого начала действия нашего парковочного пространства один из главных принципов был – это льготы для многодетных семей. И если вы многодетная мама... то вы имеете право парковаться на всей территории города бесплатно.
Да, это я знаю,
Но ты должна зарегистрироваться где-то.
Это, между прочим,
заходишь и делаешь.
Это достаточно легкая процедура, раз. Во-вторых, вам могу сказать, что Москва отличается от всех крупнейших европейских, азиатских, американских столиц именно вот такими решениями с точки зрения многодетных родителей.
Многодетный.
А папа идет работать?
Конечно, нет. Это либо папа, либо мама получает.
Один автомобиль на семью получает.
На семью, и, соответственно, вы имеете право бесплатно парковаться.
Прикались, у меня сыну только 16 будет, значит, у меня трое, получается, есть несовершеннолетних.
Вы можете, но если вы житель Москвы...
В двух разных семьях, правда. В двух разных семьях, ничего.
Хорошо, секундочку, да. Спонтанные вот есть вот эти, собственно, вопросы. Допустим, торговый центр стоит... На улице Вавилова огромный. Запрещено написано. Эвакуируем. Все, стоят. И таксисты все равно стоят, потому что люди все равно выходят сумками, все равно пользуются
услугами. Есть законы жизни.
Это как, знаете, по газону тропинка.
Есть законы жизни, понимаете?
Не заасфальтируют.
Давайте так. Если говорить уж об истории вопроса, так, чтобы мы все вспомнили, у нас парковка платная появилась не так давно. Ей жизни-то всего там
два
с небольшим годом.
Дело не в платности, дело в запрете вообще,
Когда мы вообще на эту тему начали дискуссию с жителями, с экспертами и прочими, нам начали говорить простую вещь, что в Москве существует так называемый некий негласный договор между автомобилистами и ГИБДД о том, что ГИБДД под знаками «стоянка-остановка запрещена» не штрафует. Вот такой вот есть социальный договор, как мне говорили, огромное количество людей, причем совершенно разных, и среди журналистов, и среди ученых, там, и среди каких-то общественных деятелей. То есть
это правда, так было, да.
Действительно, количество штрафов было минимальным, просто минимальным. То есть мы знак «стоянка-остановка запрещена», там, ну и ряд каких-то запрещающих знаков, просто не считали нужным его соблюдать, даже не замечали его.
Да-да.
И в подтверждение этого могу сказать, что масса людей, которых там меня знает, звонили мне возмущенные, мою машину эвакуировали, там точно знака нет, я здесь живу 10 лет, потом, проходя все-таки по улице, возвращаясь, там все-таки посмотреть, есть ли этот знак или нет, говорили, слушайте, это действительно он есть. Угу. Но я спросил даже у... бабушки, которая там сидит на скамейке, этот знак уже стоит там много лет. Она же вспомнить не может, когда. Может быть, там 5, 6, 10 лет. Угу. Но я действительно, говорит, его не знала и не замечала его.
Да.
Вот. Поэтому, когда мы говорим об, скажем, порядке на дороге, это внимательное отношение, во-первых, к автомобилистам. Во-вторых, когда мы говорили, эвакуируют, не эвакуируют. Я эти цифры проводил уже тогда в нашей прошлой встрече. Могу вам сказать, в день в Москве эвакуируется около 800-900 автомобилей. Всеми. И органами ГИБДД, и сотрудниками правительства Москвы. Это вообще ничтожная часть от 3,5 миллиона автомобилистов, которые каждый день выезжают на дороги города. И вот эти вот 800-900 машин создают огромную проблему для 3,5 миллионов человек. И мало того, я еще хочу пассажиров на общественном транспорте.
Сейчас голосование. Позвольте мне выступить за строгости. Вот Настя все время пытается растлить город, а я пытаюсь город дисциплинировать, напружинить. И мне кажется, от этого он станет удобнее, Настя. Я сегодня стал на белой черте стоп у светофора.
Да.
Без 10-6. Без 10-6. Да. Значит, рядом со мной подъехал комрад на Лагане. Рено.
Да, и проехал.
Выехал на пол корпуса за черту. Да. Мой вопрос. Он так делает в Брюсселе, Париже, Мадриде? Нет, он так не делает. Значит, больше того, он в Минске так не делает.
До первого
потому штрафа, что в Минске... Да нет, в Минске просто даже соседи из машины скажут, а у нас так не делают. Значит, он в Минске так не делает, он в Москве так делает. Значит, абсолютно недостаточные жесткие меры. Первое. Второе. Значит, то, что запретили без знака эвакуатор эвакуировать, да, означает следующее. Как стоял у Октябрьского поля этот самый чел, который пошел за сигаретами, и закрыл мне правую стрелку. Нет. И нет больше правой стрелки. Ну, ситуация. Правая стрелка, либо средний ряд. Значит, но я остановлюсь вправо, в средний ряд, чтобы повернуть направо, потому что тут-то негде
стоять. У него копится штраф.
Значит, никто ничего не будет, ничего с ним. Значит, дальше. А левый ряд занят теми, кто разворачивается от Kentucky Fried Chicken, здесь разворот. Значит, левый ряд занят разворачивающимся, средний ряд занят теми, кто хочет повернуть направо, а правый ряд занят козлами, которые пошли за сигаретами. Окей? Значит, никогда никто не пересмотрит эту жизнь, нашу бардачную, пока не будет конкретно, что 5000 собака, 5000. Понятно? Не будет этого.
Я не против жестких мер. Я спрашиваю
с нами Максим Алексутов, заместитель мэра Москвы. Секундочку. Успокойся. Ты либералка во всем, понимаешь? Так, гадить на Красной площади начнут, если тебя слушать.
Да,
послушай меня сейчас. С нами заместитель мэра города Москвы. Я считаю, что меры рестрикционные, существенно повышающие дисциплину водительскую, в Москве все еще недостаточны. 134-21-35, если недостаточны, и 134-21-35, если избыточны. У меня нет, оптимум мы не даем. Меры, проголосуйте, пожалуйста, 134-21-35, меры недостаточны, рестрикции нужно продолжить. Меры избыточны, нужно, наоборот, ослабить, 134-21-36. 134-21-35, недостаточны, и нужно рестрикции продолжить, строгости продолжить. 35 и 36, 134, 27, 36. Наоборот, ослабить. Значит так, первая сотня, по ней нельзя судить. 75-25. Усилить 75. Потому что мы видим, что жизнь наша, Настя, да, все еще некомфортная, Настя. Некомфортная.
Да.
Понимаешь? Она некомфортная. Она некомфортная от того, что нет консенсусного следования.
Хорошо, давайте спросим от имени граждан к министру транспорта, да, обратим вопрос. Если министру мы видим...
Кого-то назвала, это заместитель мэра Москвы, ответственный за транспорт и инфраструктуру. Да, прошу.
Да. Я вижу, например, что у меня на газоне протаптывают дорожку люди, да, легче там есть, можешь заставлять их там не ходить, а можно заасфальтировать и сделать так, что им всем удобно. Могут ли горожане писать какие-то письма вам с предложением разрешить где-то остановку, пусть даже платную? Можно ли влиять на эту систему?
Да, обязательно, и нужно это делать, если вы считаете, что действительно здесь есть место, есть возможность установить, поставить машину и сделать парковку. Мы очень всегда тщательно к таким вещам относимся, тем более с учетом того, что мест действительно в городе парковочных не так много. Поэтому, если у вас есть такие предложения, обязательно обращайтесь. У нас есть еженедельно работающая комиссия, которую возглавляю я, ее каждую неделю провожу сам лично, которая занимается организацией дорожного движения. Там есть представители ГАИ, представители Центра организации дорожного движения, Департамента транспорта, соответственно, и перевозчиков, большое количество и наших городских, и частных, где мы все эти вещи рассматриваем, в ручном режиме пытаемся найти решение для таких вот самых проблемных
писать
вещей.
Через сайт?
67-30.
Через электронную почту, по почте, любые средства связи, мы работаем со всем информационным.
Прошу вас обратить внимание, около 1500 позвонивших. Значит, да? Значит, 67%
требуют... что так быстро отреагировали люди.
Нет, да. Люди, у меня звонят там одну минуту, мы дали целых две. Значит, вот 67% требуют ужесточения. 67%. 33, ну, можно грубо говоря, считать, две трети на одну треть. Две трети на одну треть. Значит, я разочарован тем, что я думал, что только литовские машины ездят по автобусной линии. Нет. Сегодня 50-й номер прекрасно Мерседес несся. Еще раз, я еду в 6 утра. Есть место до черта. Он все равно по автобусной линии. И больше, пошел на камеру. На стрелка СТ. Вот эта стрелка СТ висит. С живописного моста съезжаешь. Я думаю, значит, он знает, что она не работает. Значит, он что-то знает, потому что 50-й русский номер. Понимаешь, у меня ощущение, что мы их еще не загнали в строй. Не загнали, а надо.
Ну, так это вопрос времени, нет?
Вы знаете, это вопрос не то, что времени, вопрос несколько задуматься, в первую очередь, уважении друг к другу на дороге, как мы вот сидим с вами здесь, мы же друг к другу, там, скажем, по крайней мере, нормально, дружелюбно относимся. Я считаю, что именно взаимное уважение на дороге, к сожалению, многим автомобилистам приходится об этом напоминать штрафами и эвакуацией. Мало того, могу вам сказать, что есть у нас случаи, когда одна и та же машина в течение месяца эвакуируется примерно с одного и того же места 3-5 раз. Вот. Причем этот автомобилист, владелец машины, проходит всю процедуру, связанную с возвратом транспортного средства, которая достаточно затратна по времени. Но все равно считает возможным для себя вот так наплевательски относиться к другим участникам дорожного движения. Потому что я тоже езжу за рулем сам, вы тоже ездите за рулем сами. Когда мы видим таких вот товарищей, которые плюют на все, показывая собственную удаль там и какие-то, не знаю, свои амбиции, пытаются...
Презрение, в сущности, презрение к обществу.
Презрение к обществу, другим презрение участникам обществу, движения. Да. Это в первую очередь это. И не надо рассматривать правительство Москвы как какой-то орган, который учит жить. Мы совершенно не учим жить.
Вопрос. Есть общества, основанные на высочайшей культуре взаимного уважения. Ну, например, я не был никогда в Исландии, да, там древний парламент какой-то еще что-то. Хорошо. Но есть Нью-Йорк. Нью-Йорк – это место, где неминуемо каждую минуту Лагвардия и JFK, и еще и Нью-Джерси высаживаются рядом аэропорты, да, Нью-Йорк. В трех гигантских аэропортах высаживаются орды идиотов с ножами из Пуэрто-Рико, из Гаити, из Доминиканской Республики, еще откуда-то, из Панамы. Значит, мы не говорим там о взаимном уважении. Вот поймите это. Там нет взаимного уважения. Его нет. Там есть страх перед законом.
Знаете, у нас несколько другой вообще класс людей, которые ездят за рулем. В основном это все граждане, либо... Там подавляющее большинство это все-таки граждане и жители Москвы, Московской области, за редким исключением Калуги, это большинство людей. Действительно много людей, которые приезжают из других городов, регионов, стран, но такого, как в Америке и вот в тех городах, в первую очередь, там, Нью-Йорке, вы сказали, такого точно нет.
У нас.
Все-таки у нас, да, у нас все-таки это наши с вами соотечественники, которые передвигаются на транспорт. Все-таки
ставка будет на жестокость наказаний?
Для человека достаточно какой-то, звоночек такой, который бы заставил его немножко задуматься и поменять несколько модель поведения. Вот этот звоночек, иногда это штраф, иногда это эвакуация, это, мера, которая, в первую очередь, дает возможность напомнить о том, что вы все-таки на дороге не один, что есть правила, которые вы проходили, когда сдавали водительские права, когда вы, думали о том, как вы управляете транспортным средством. Вот взаимное уважение и уважение друг к другу.
Исландско-эстонский такой подход.
Я считаю, что это правильный подход, потому что уверен, что москвичи, жители Московской области, которые в основном передвигаются на наших дорогах, это, в принципе, все...
Я отмотаю вот наш вопрос, говорит Москва, на 10, потому что я просил с 10 начинать писать. У меня здесь их, может быть, 100 или что, но я попробую совсем частные отметать. Но действительно очень много вопросов. Я вот мотаю, уже, наверное, сотню отмотал, а всего лишь на 10.03. Да, перевернулась фура с песком, перекрыла все полосы. Действительно, это спасибо. Вы сейчас сиятельного Лексутова будете обмахивать опахалом. Куда девать прокатный велосипед, если ты приехал, а все парковки заняты?
У нас есть мобильное приложение, Велобайк называется, где на всех парковках велосипедных станциях показано количество свободных мест и количество занятых. Можно легко по приложению, с проложением даже маршрута, к этой велостанции, увидеть, где есть свободные места, и туда поставить велосипед. Очень просто, и все этим пользуются.
Работники «Автодора» говорят в частных беседах, что уже выделены средства на установку светофоров на въездах в Москву для разгрузки города. Прокомментируйте, пожалуйста. 10-й пишет.
Я про «Автодор» не знаю, потому что за движение в городе отвечает Центр организации дорожного движения. Наша задача, которая по светофорному регулированию, это те места, которые являются проблемными с точки зрения выезда или въезда автомобилистов, установить там и светофоры, и знаки. То есть это не какой-то отдельной программы по этому поводу нет. Какие-то нет. Байки и домыслы.
Да, ну все думают, что вот хотят задушить область, а как бы Москву очистить для хороших.
Вы знаете, у нас примерно 10% автомобилистов из центра города каждый день едут на работу в Московскую область, между прочим.
Против шерсти.
Да, поэтому здесь 17. Мы в едином находимся пространстве транспортном, и мы с Московской областью вместе все нюансы нашего дорожного движения, общественного транспорта отрабатываем в ежедневном режиме. У нас нет никаких проблем в взаимоотношениях.
На этой неделе я проехал через 20 минут после перевернутой фуры на Новой Риге. Там на въезде в город перевернулась, она подприлегла на левая передняя лопнула, и он подприлег на кабину вот так. И занял левый ряд. Ехал в третьем ряду 120. Видел, свидетель нам звонил. Значит, сейчас на МКАДе фура перевернулась. Нужно, наверное, что-то делать. Это не к вам относится вообще, да? Или можно задать этот
почему?
Вопрос?
Почему? Конечно.
Его надо убрать было бы. То есть чудесный волшебник в голубом вертолете, который бы выдернул ее, и началось движение. Потому что это парализует на полдня.
Первое, если там нет пострадавших, то у нас есть специальные эвакуаторы. В основном даже часть эвакуаторов есть у нас в городе, которые дежурят просто на МКАДе, подъедет и уберет. Специальные грузовые эвакуаторы мы специально их купили для того, чтобы такие случаи быстро разбирать и не создавать проблем для других участников движения.
Скажите, да, а вот ограничивать их движение в третьем ряду на 120 никак не получается?
У нас есть камеры, которые мы начали контролировать движение по полосам. И движение по, скажем, этим полосам безопасности.
Да.
У нас там стоят камеры, и вот предупреждаю, пользуясь возможностью, что на МКАДе надо быть крайне осторожным, потому что крайне тяжелая магистраль с большим количеством дорожно-транспортных происшествий. В основном пытаются люди объехать и слева, и справа по этим полосам безопасности. Поэтому прошу быть более внимательным. Первое, стоят камеры, мы штрафуем в автоматическом режиме. Во-вторых, это все-таки ваша жизнь. Ну, стоит задуматься об этом.
Пробка на Волгоградке. Вот я каждый раз говорю, и теперь уже в Яндексе появилась функция, навожу лапку и вижу примерную среднюю скорость там машин. Должен сказать, что типично в пробках в других 5-10 км в час, именно на Волгоградке 2-3 км в час. Пробка на Волгоградке, пишет Эльф, перед текстильщиками в обе стороны из-за гениального решения по временному направлению движения на время ремонтных работ. И нет ни одного регулировщика.
Ну, вы знаете, во-первых, регулировщик, в моем понимании, это не всегда решение вопроса, потому что что этот регулировщик видит только участок, который находится перед ним. Он не видит ни что делается сзади, ни что делается сбоку, не может прогнозировать движение. У нас находится на дорогах более 100 тысяч камер видеонаблюдения.
Да.
Сотрудники полиции, ГИБДД, сотрудники Центра организации дорожного движения видят ситуацию лучше. Действительно, при ремонтных работах есть ограничения движения. От этого не избежать. Мы живем в огромном городе с огромным количеством вещей, которые надо вовремя за этот сезон отремонтировать и сделать.
А нельзя не офицеров? Вот, допустим, понимаете, вот смотрите, значит, я понимаю, что офицеры дорого стоят полиции, но это, вообще говоря, люди с серьезным опытом, и зачем их использовать, палочкой махать? Но вот в том же Нью-Йорке мы видим, как какие-то добродетельные, полнокровные, такие полненькие африканские леди, они все время вот там кого-то машут палочкой в Нью-Йорке. И их может стоять 2-3 в сложном месте, и у них есть рация. Они вот здесь на ремне, значит, то есть мгновенно возникают вот эти люди, которые точно не офицеры полиции, мне кажется.
Ну, нет, они все сотрудники полиции, да? Транспортной полиции, да, ага. И управлять дорожным движением могут только, в общем-то, они. Да. Специально уполномоченные на это люди. Вот. В части выставить регулировщика в сложных участках, действительно, по некоторым из них это, наверное, целесообразно, особенно там, где какие-то временные ограничения. Ага. Если это ограничение носит такой уже достаточно стабильный характер, а мы о них обо всех говорим на сайтах, предупреждаем, в средствах массовой информации, делаем это, ну, в общем, максимально, с тем, чтобы человек мог заранее узнать о том, что там есть проблемы. Ну и давайте честно скажем, у нас Волгоградка, она, в общем-то, перегружена.
Да.
У нас она перегружена по факту. Количество машин, которые туда въезжают, их больше, чем может Волгоградка перенести.
И Нижегородка
тоже. А вы знаете, здесь, к сожалению, мы одно просто говорим. Рецепта здесь никакого нет. Расширить Волгоградку, еще там прибавить по 3-4 полосы или во втором ряду невозможно. Просто невозможно.
А если даже было бы возможно, они бы быстрее доехали до следующей пробки.
Совершенно верно.
Вот и все.
Уширение дороги – это всего лишь перенос одной пробки из, там, не знаю, из от МКАДа. Надо единственная возможность городу помочь и не стоять в пробке. Это действительно использовать городской транспорт. Рецепта нет, я говорю об этом да, честно и открыто. Да,
перехватывающие парковки не такие качества, как сейчас.
Вы знаете, могу вам сказать, что когда мы строили перехватывающие парковки у некоторых станций метро, которых на сегодняшний день уже почти 7 500, у нас полтора года парковки были заняты максимум 20%, даже в час пик. Сейчас уже процент подвигается к 70%. И мы, соответственно, конечно, будем сейчас увеличивать количество мест на них. У нас есть целая программа. Будем где-то достраивать второй ярус, где-то третий ярус, где-то расширять физически эту парковку. Мы эту программу будем делать обязательно.
Это очень интересно. На самом деле, вот я хотел бы продолжить этот вопрос. У меня есть добавочный вопрос по перехватывающим парковкам. Я задорого, за большие деньги брал в Нью-Йорке машину на прокат.
Да.
Но это хороших денег стоило. Еще со страховкой, как будто я убийца и наркоман. И я должен сказать, что я даже, понимая, что я шикарный, на машине шикарный, оставлял на перехватывающей парковке, потому что по Нью-Йорку выгоднее на автобусе и на такси. Чуть позже, после новостей и короткой рекламы, мы вернемся. Максим Лексутов с нами в студии. Погнали дальше. Подъем. Мы продолжаем программу. С нами Максим Лексутов. Максим Станиславович, я начал вопрос с того, что вот предыдущий. Да, Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы. Настя.
По вопросам
транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, бизнесмен, мультимиллионер. Это я читаю по Википедии.
Поближе микрофон.
Слушайте,
в прошлой жизни.
Да, слушайте.
Я уже забыл, какая она, если честно.
Слушайте. Значит, вопрос. Нью-Джерси. Я живу у друзей. Добраться до автобуса... Нет, общественного транспорта нет. Добраться до автобуса невозможно. У меня дорогая машина, я взял хорошую машину. Значит, мне все говорят, старик, абсолютно невозможно туда добраться, потому что по автобусной полосе разрешено только тем, у кого 4 человека в машине, либо самим автобусом. Значит, ты отстоишь полтора часа на въезде в тоннель. Абсолютно невозможно потом перепарковаться. Ты заплатишь примерно $50 за то, что ты там постоишь 2 часа или сколько, я не помню. Значит, что-то в этом роде. Значит, доезжаешь до девятки, на девятке парковка, заезжаешь. Садишься в автобус, там лихой мартовский заяц, полусумасшедший, на гигантской какой-то скорости, в гигантском автобусе несется по узкому ряду, и он тебя въезжает прямо на автовокзал Нью-Йорка, по подземным каким-то норам. Значит, вылетаешь, хватаешь такси, вот так, yellow cab, все, ты на месте. Значит, здесь, в России, я бы так делал. Ну, я, правда, езжу там без 10, без 26, и мне, в общем-то, все это удобно. И здесь у меня есть парковка своя. Но если вот не на работу, я бы так делал. Но мне кажется, что это не так комфортно, как в Штатах по-прежнему.
Знаете, здесь процесс, он эволюционный. К сожалению, нельзя в один прекрасный день вдруг было плохо и стало с трафиком вот хорошо. Такого рецепты, конечно, есть, но они чересчур радикальные, наверное, о них... Можем поговорить, может быть, при следующей встрече. Вопрос о том, какие задачи у нас по этому поводу. Есть простое, несколько набор решений, чтобы было комфортный общественный транспорт. Первое. И мы эту программу, мэр нам поручил эту задачу решать. Мы ее системно решим, я думаю, в течение ближайших там еще пару лет. От любого подъезда в городе Москве до остановки общественного транспорта должно быть не более 400 метров.
Интересно.
Это принцип комфортного города, который мы обязаны решить. И такую задачу мы себе ставим. Для этого делаем тотальную, очень серьезную, огромную реформу системы управления наземного городского транспорта.
Интересно. Когда мы приезжаем в центр, наконец. Я приезжаю в центр, у меня иногда бывает, но совсем редко, я приезжаю... Что-то я забыл. ФМС какой-то ездил, сейчас что-то там интриговал за паспорт. Ну, не важно. Значит, это я... Это типа, где академика Сахарова и где вот Маша Порываева, вот это место. Пытался приостановиться. Огромное количество людей стоят на тротуаре. Я, наконец, нашел место, где надо стать. Я встал на тротуар, и слава богу. И тем не менее, когда я шел назад, я обратил внимание, что мама какая-то с коляской пытается продраться сквозь эти машины на тротуаре, там, на Садовом. И она не
пролезешь,
не может, не может. То есть ей по факту приходится ехать на проезжую часть. То есть она может под мотоциклиста бедового, под какую-то газель попасть. Я не очень это понимаю, как бы. Ну, то есть мне это нужно было, стоянку. Но я думаю, она там живет, раз у нее коляска. Как это?
Вы знаете, здесь очень важен именно баланс, так сказать, интересов и такое согласие. Потому что действительно, например, если взять Садовое кольцо и такие обращения к нам, поступали, и средствах массовой информации
вот
были.
Ну да-да-да, вот. Союз пешеходов, например. Да.
Союз пешеходов,
Союз пешеходов да. Который говорит о том, что на Садовом кольце надо достаточно радикально убрать парковочные места. Тем более, если поднять действительно некую историческую справку, когда строилось Садовое кольцо, почему такие широкие тротуары? Если кому-то кажется, что это для того, чтобы там парковались машины, то они ошибаются. Это на самом деле... Я разговаривал с Непигинплана, где, так сказать, еще остались эти все выкладки, связанные с там, почему такой тротуар, почему такой. На самом деле, Садовое кольцо было отдано для того, и такие широкие тротуары, что там было комфортно гулять.
Но сейчас же там невозможно гулять, там сплошные машины, кто там будет гулять?
Ну, вы знаете, вот поэтому невозможно. Здесь функция такой, нельзя гулять, пока стоят машины. Соответственно, что надо сделать? Надо убрать машины для того, чтобы люди пришли. Примеров таких успешной реализации подобных вещей у нас... В городе уже масса. Возьмем, например, улицу Дмитровка, Большая Дмитровка. Если вы помните, она не очень длинная улица.
Да, да.
Там было движение в два ряда. Значит, в начале улицы там были три ряда. И реально был один ряд для того, чтобы проехать. Потому что остальное было заставлено машинами.
Да.
Мэр города принял решение о том, что она должна быть благоустроена, должна быть максимально комфортная, сделана, скажем, для всех, чтобы там сохранились параметры пешеходного движения и параметры пропускной способности как дороги.
Да.
В итоге мы посчитали, делали специальное моделирование компьютерное, которое показало, что достаточно сделать там один ряд в одну сторону, да, один
так,
ряд
так
оставить,
есть.
Как есть, да, так, один ряд оставить, да. Раз. Во-вторых, убрать всего лишь 14 парковочных мест, расширить тротуар, и какой результат? Вот уже прошло не так много времени, да, второй сезон фактически такой активный, когда летом люди ходят, могу вам сказать, что количество пешеходов и людей, которые просто гуляют по Дмитровке, увеличилось в 10 раз. При этом из того, что там одна полоса, количество проезжающих машин увеличилось там в 2 раза.
То есть вы будете
сокращать? И никто никого...
Нет, количество парковки там, на Садовом
там,
кольце,
на,
да?
На мой взгляд, там у Совета Федерации осталось.
Там парковка осталась, своя, но там она необходима, и там параметры уличного дорожного типа позволяют это сделать.
Так, я недавно там проехал.
По Садовому кольцу, там вопрос такой. Есть жители, которые, есть жилые дома, которые выходят на Садовое кольцо, и для многих жителей, которые проживают там, Садовое кольцо, это тротуар, к которому они привыкли, это единственное место поставить машину. Поэтому здесь нужен такой... поступательный и разумный компромисс, но количество парковочных мест на Садовом кольце, конечно, должно уменьшиться. Но вот коллеги из Союза пешеходов настоятельно требуют от нас таких решений. Причем Союз пешеходов не
единственный. Никому не приходит в голову, что в центре живут люди. Вот я когда беседую с людьми, я сам живу за городом, да, и никому не приходит в голову, когда я говорю, что, а представьте себе, ребят, на минуточку, что вы переселились в центр. У вас, например, там домик 19 века. Я говорю, сколько он стоит, не важно. 19 века квартирка с маленькими оконцами, значит, с какими-то старыми тараканами, которые еще с царя-батюшки. Значит, и вы реально должны выйти с коляской, братцы. Ну-ка, а потому что у вас нет другого жилья. Все такие, то есть для нас Москва транзит, а для них это просто дом, тупо дом. Они хотят там за ручку с невестой ходить, еще что-то. Понимаешь? Вот это никто не может понять из подмосковных. Или из Кунцева, или из Черемушек. Мы не понимаем, нам кажется, что центр Москвы – это всеобщая функция. А это просто чей-то дом.
Ну, у нас есть районы, где совсем уже никто не живет.
Где?
Вот данные ЦИК были, где Моросейка.
Там, Моросейка?
Да.
Там есть жилье.
Нет, там рядом вот с Моросейкой клуб. Ну, неважно, хорошо, там мало кто живет.
Она из Петербурга, поэтому имитирует москвичку, но это у нее не получается.
У меня вопрос. Слушай, сегодня пишут все про то, что мэр города принял решение, сейчас без суда можно будет штрафы, выписанные неправомерно, возвращать.
Минутку, это касается только эвакуации. И действительно, если сотрудник... полиции, либо сотрудник МАДИ ошибся и, соответственно, эвакуировали вашу машину незаконно, раньше была только судебная возможность вернуть вам штраф. То есть вы должны были обращаться в суд, чтобы вернуть оплаченные
штраф
вами деньги.
Штраф и оплаченную эвакуацию.
Да, теперь мэр города действительно такое нам поручение дал. Вчера было уже вышло постановление правительства Москвы, которое говорит о том, что в срок до 8 суток вам деньги должны вернуть, если есть решение об отмене постановления административной ответственности.
А процедура какая? Как вы поймете, что было неправильно? Вы фотографируете место или
нет,
что?
Нет, очень просто. Так. Сначала вы его обжалуете, вы считаете, что, например, вас незаконно, вашу машину незаконно эвакуировали. есть простая процедура обжалования, она и была. Есть судебная, есть несудебная.
Да.
А теперь, соответственно, если есть решение об отмене данного штрафа, но вы, как законопослушный гражданин, уже это оплатили, ну, по каким причинам, по-разному.
Чтобы забрать машину хотя бы, да.
Чтобы забрать машину, то в течение до 8 дней вам эти деньги будут вернуты.
То есть даже если нет судебного решения?
Даже если нет судебного
решения. А если это просто профессиональный скандалист, сутяга?
Но люди, которые будут принимать решение об отмене, для них это все равно, кто он, скандалист, сутяга. У нас есть люди, которые судятся с нами.
Это уход от ответственности, в сущности.
Нет, нет, ни в коем случае ни о каком уходе об ответственности здесь речи не идет. Если действительно по каким-то причинам инспекторы, они тоже люди, полиции, сотрудник полиции, офицер полиции, либо сотрудник МАДИ принял такое решение,
то есть ошибочное, не из-под знака, например, да?
Ну, по каким-то причинам он ошибся. Например,
да.
Знак там неправильно был установлен. Не знаю, еще как-то было.
Ну а что, а почему нет?
Бывает, его переставили, не знаю, после ДТП восстановили, не поставили не в том месте, где он должен быть. Есть, ну, какие-то вещи, есть человеческие факторы во всем. И
ну, то есть это будет редко. Это будет редко.
Это редко происходит. У нас совсем...
Настя, это будет редко, Настя, не надейся.
0,1% таких отмененных постановлений. Но если раньше был только судебный порядок возврата оплаченных вами штрафов, то теперь это порядок очень упрощен. Ваше заявление достаточно, там минимальный набор документов, и срок до 8 дней вам эти деньги вернут.
Смотрите, Александр Фельдман спрашивает, в какой стадии находится программа о приеме сообщений граждан о неправильно припаркованных авто во дворах, и что насчет вознаграждения? Была информация на прошлой неделе, что будет софт на смартфоне.
Мы его тестируем уже. Мы его тестируем, да. Сейчас есть инициативная группа наших, так сказать, коллег, друзей.
А что нужно будет сделать? Вот, значит, у меня есть этот софт, я его скачал. Дальше.
Да. Дальше вам надо будет зарегистрироваться на портале ПГУ МОСРУ, портал госуслуг.
Да, да.
Зарегистрироваться. Вас предупредят о том, что в случае необходимости вас могут пригласить как свидетеля в суд.
Да.
Вы должны понимать, что вы, так сказать, несете ответственность за те материалы, которые вы собираете.
Да.
Больше ничего. Там очень подробная наглядная инструкция с...
Я делаю такой. Снимок.
Вы делаете снимок в разных фокусах.
Софт фиксирует время.
Софт фиксирует время, геопозицию.
Да.
И там встроена специальная защита, которая защищает фотографию от корректируемости данных.
Угу.
То есть данные невозможно откорректировать, если эти данные переданы, так сказать, с учетом этого софта. Эта вся информация автоматически передается на сервера ГИБДД и правительства Москвы. Инспектор на основании этих материалов принимает решение о выписывании штрафа. И, соответственно, вы на своем смартфоне видите статус отправленных вами материалов. То есть статус в обработке. Выписан штраф, не выписан штраф, оплачен штраф. И мы сейчас думаем над программой, так сказать, поощрения.
На телефон.
Поощрение тех людей, которые будут с нами активно работать. Условное название этой программы «Помощник Москвы». И любой гражданин, который видит какой-то беспредел на дороге, соответственно, сможет ей воспользоваться.
Насчет автомобилей, припаркованных на тротуарах в центре Москвы, где не разрешена парковка.
Да, сейчас эти полномочия находятся в
департаменте. Знаете, как они ставят? Вы же знаете, да, что есть хитрость человеческая. То есть, условно говоря, я когда ставлю, например, я так не делаю. Я хороший. Значит, но если я так делал бы, я бы ставил так, чтобы прижаться к столбу в 5 сантиметрах от столба, чтобы эвакуатор не мог меня утащить.
Нет,
ни по,
это,
ни,
все,
ни
знаете,
по
тоже никак. Условно байки. У нас есть разные типы эвакуаторов, которые могут машину вытащить из любой ситуации.
Щелочь,
дырки,
да.
Столба и прочее. Это все, не надо даже про это думать. Эвакуаторы у нас есть в достаточном количестве, чтобы любую машину из любой ситуации вытащить. Даже это,
но у испанского визового центра сейчас на Калужской, дом 1. Там несколько мест есть, они заняты, и, все, и весь тротуар заставлен в несколько рядов. Как вы с этим будете бороться?
Значит, на тротуарах у нас это ответственность органов полиции. А-а-а. Я обязательно вот тот адрес, который вы сказали, им передам, и попрошу сотрудников наших коллег внимание обратить на это, и проблемы эти
у меня вопрос. Я думаю, что чего не хватает. Вот если позволите, я, может быть, как автомобилист со стажем все-таки, хотел бы спросить. А мне не хватает... Не эвакуаторов. Мне бы хотелось, чтобы ходили вот эти вот нью-йоркские толстые негритянки и лепили бы под дворники тикеты.
Это не прошло.
И значит, вот каждый... Нет, подожди, секунду, я тебе серьезно. Я поставил, через полчаса вернулся, довольный, рожь трескается, $200 заплатил, за то, что полчаса не там постоял, и пошел гулять. Все. Понятно? Значит, нужны вот эти... Это армия. Их нужно, не знаю, 100 тысяч. Чтобы они каждый ходили вот здесь на Октябрьском поле. Раз, раз, тикет, 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 собака, нате, на, вот все.
Знаете, у нас да. на самом деле инспекторы есть, их порядка... Но
надо проследить. Порядка они же 400. Выкидывают эти тикеты.
Нет, у нас, во-первых, наше право Мало. Административное, оно не позволяет этот тикет повесить, значит, на... под лобовое стекло, под дворник, у нас штраф так выписать нельзя. То есть сотрудники полиции имеют право выписать либо на водителя транспортного средства, то есть он дождаться должен водителя, либо в автоматическом режиме, когда выписывается штраф на собственника транспортного средства. У нас несколько другая здесь возможность и право относительно...
Вы не собираетесь изменить эту возможность?
Знаете, я думаю, что вот такие решения технические, как вот то программное обеспечение, про которое мы говорили, плюс наши комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливаются на машинах, сейчас мы ставить стали их на автобусах, да, на общественном транспорте, которые проезжают, тоже фотографируют эти вещи. И плюс огромное количество граждан, которые уверен присоединятся к этой программе, они решат эту проблему. Я даже в этом не сомневаюсь.
Слушатели через СМС пишут. Например, невозможно официально получить пропуск на МКАД. Только за деньги от 25 до 35 тысяч рублей. Вы сами хоть раз пробовали в электронном виде получить пропуск, пишет слушатель.
Слушайте, мы вот таких разговоров я слышу массу. Так. Ни одного примера, когда кто-то, значит, за деньги получил пропуск. Если вот смотрите,
вы... А как сделал человек? Вот конкретно 96-й, что он...
Я вам расскажу, очень просто. Да. Есть... конечный перечень документов, которые вы должны предоставить. Так. Он проименован.
Да.
Если вы предоставляете эти документы,
да.
причем все это делается в электронном виде,
да.
без прихода никуда,
да,
то
да,
есть
да,
ходить
да, да.
никуда не надо, только отсканировать документы, прислать нам на портал, и больше ничего не нужно. Если кто-то, у кого-то проблема сделать несколько скан-копий и отправить, извините, я не знаю, что может быть проще это сделать, но там да. должны быть основания, достаточно для того, чтобы разрешить вам для проезд в дневное время на грузовике по МКАДу.
Если хотите, этого основания нет... Хотите, мы попросим нет, кого-нибудь? Грузовик, который едет по МКАДу сейчас, 7373948, или ездите вы по МКАду на грузовике, 7373948, грузовик, водитель грузовика, 7373948, позвоните. Ну, а все не звоните, внимание, тут дисциплина у нас. Слушайте, прошлым летом была информация о том, что будут строиться многоэтажные парковки на базе строительных шахт метро Москвы. Насколько это правдоподобно?
Ну, у нас при строительстве новых станций метро мэр города принял решение о том, что действительно их надо обустраивать не просто как станцию метро, а по возможности делать как транспортно-пересадочный узел, чтобы было комфортно людям перейти с автобуса на станцию метро, либо наоборот, с метро на автобус, либо приехать на машине и оставить машину там и пересесть на метрополитен. Вот это транспортно-пересадочные узлы с каким-то количеством парковочных мест, желательно встроенных, в этот транспортно-пересадочный узел, чтобы вы не выходили на улицу, оставили машину, комфортно пересели на метро. Действительно, такое решение есть. И
а
ряд
начнется?
Новых станций уже в процессе этого строительства
Какие станции?
Есть. Но вот мы попытались это сделать на Котельниках. К сожалению, станция Котельники находится не на территории города Москвы. Поэтому этим сейчас вопросом занято правительство Московской области, которое намерено построить там большой транспортно-пересадочный узел с парковкой, по-моему, около... 4000, но там еще будет коммерческий центр, который, наверное, тоже часть парковок заберет. Но транспортно-пересадочные узлы стараемся делать так, чтобы там было парковочное пространство.
Когда откроют Алабяно-Балтийский тоннель?
Алабяно-Балтийский
тоннель... Мы все время по нему ездим, но он все время как бы полулегальный.
Я думаю, что корректнее вопрос задать моему коллеге, который отвечает за
тоннель,
за стройку. Но могу сказать, что достался это нам проект крайне тяжелый, и крайне в плохом состоянии, в котором мы вынуждены всем правительством Москвы, что называется, доводить до конца. Поэтому вопрос очень непростой, и когда там люди показывают на него и смеются, но отчасти я понимаю эту иронию, но это проект, который мы обязаны довести до конца. Это вещь, которая
у нас... Как бы бросить уже теперь нельзя. Да. Почему автобус... Здесь жалоба Михаила Алексеевича. Михаил Алексеевич в вопросе высказывает жалобу. Почему автобусные гормаршруты, переданные ООО, не принимают проездные карты москвича? Например, они хотят только наличные. ООО «Транспорт 21 век», «Эверест», «Маршрут Выхино», «Мега», «Белая дача» и другие.
Вот, это таких вопросов получаю я много, и в этом году мы делаем огромную реформу системы управления наземным транспортом.
Дымящие автобусы. Мы думаем, что это все-таки не... Значит, здесь густонаселенный город. И есть автобусы, которые...
До конца года мы
выхлоп как
полностью меняем систему. На городских, внутригородских маршрутах будут работать только автобусы Евро-5.
Да.
Только Евро-5. И принимать все билеты и карту москвича, и давать все льготы, которые город Москва предоставил своим жителям.
Щерс пишет, ну спросите же про Ярославку. Так Ярославка-то у вас хромает в области, товарищи дорогие. Алексутов-то все-таки занимается заммэра города Москвы, и это же разные вещи. А? Когда перестанете брать деньги за ночную парковку? Это чистый укос бабла к проблеме пробок, не имеющий отношения.
Да, вопрос простой. А город вы не пробовали убирать днем или ночью? Когда у нас есть время... подмести дорогу, отремонтировать ее, какие-то работы сделать, связанные с жилищно-коммунальными вещами. Когда? Если машины будут заставлены, когда нам это делать? Особенно в исторической части города.
Я помню свою жизнь, когда я брал машину в Мадриде, а жил на Гран-Виа, то, значит, у меня была такая история, что я там из гостей ехал, чтобы приехать не раньше 8, потому что ночью можно с 8 ставить только машину бесплатно. А потом я, значит, подскакивал в 7 на завтрак, потому что надо в 8 ее убрать. То есть там с 8 до 8 бесплатно.
Но могу сказать, что для кого парковка ночная крайне важна? Для тех, в первую очередь, людей, кто там живет.
Ну да, вот я жил в гостинице.
Если у вас есть резидентное разрешение, оно дает право стоять 24 часа. Для жителей Москвы, для жителей тех домов, которые находятся, особенно в исторической части города, вопрос решен. Проблемы там никакой нет. В первую очередь, парковочные места мы должны дать тем жителям, которые там проживают.
Разрешение превышать скорость на 20 километров. Когда снизить до 10 километров в час?
Ну, мы еще в прошлом году наше предложение на Государственную комиссию по безопасности дорожного движения отдали. Сейчас, насколько знаю, документ проходит общественное обсуждение. Очень рассчитываю на то, что этот порог будет снижен.
Максим Алексеевич пишет: Сергей, спасибо, но Лексутов фактически ушел от ответа. Нет.
Какой
Лексутов,
ответ,
Лексутов, когда карта москвича не принимают.
Я вам скажу, что до конца года все городские маршруты будут переведены на контракт транспортной работы, и к концу года все маршруты должны принимать все льготы и все транспортные карты, и единые билеты.
И это он называет уходом от ответа. Максим Алексеевич, пожалуйста, не вздорьте, я вас очень прошу.
Что будет у метро Черкизовская, спрашивают.
Что?
Что будет у метро Черкизовская? Там, видимо, что-то...
Что там будет?
Вопрос такой слушатель прислал.
Кто ответит за кривой путепровод на Ленинградке, на Войковской? После реконструкции стало резко хуже, говорит Янг Сари.
Ну, вы знаете, это исходя из каких критериев данный автомобилист оценивал ситуацию.
Еще Смирнов пишет, как дела с шайтан-такси? Шайтан-такси – одна из проблем Москвы. Это когда... Ну, шайтан-такси, вы знаете.
Она не решена?
Бомбила. Знаете, мы ими руководим. Когда ты садишься в шайтан-такси, они вообще ничего не понимают. Ты все время здесь налево, здесь направо.
Знаете, но вас же не запихивают в это такси. Время поездки и доставки вам машины легальной в Москве в среднем, даже в час пик, составляет около 8 минут.
Это правда.
Поэтому, если вы сознательно выбрали эту машину, ну, так давайте спросим, в первую очередь, человека, кто ее выбрал.
Да, да.
Это, наверное, его проблема.
Ребят, ваш грех. Да, а такси в машине в Москве действительно абсолютно много, исключительно много. А еще есть Uber какой-то, GTT, что-то такое новое.
Яндекс и масса других.
Да что хочешь, понятно. Не надо, товарищи дорогие. Ярославка начинает стоять перед Северянинским мостом. Ярославка и перед Енисейской все время стоит. Ну да. Ну, а что делать?
Северянинский путепровод, реконструкционные работы там определенные делаются и будут сделаны, но то естественное уширение полос, уменьшение полосности, оно останется. Это чудес не бывает.
Скажите, пожалуйста, вот это вот вопрос 10-го, который мне очень дорог. При снижении скорости в городе я вынужден буду переходить на пониженные обороты, а это больше оборотов, а следовательно, больше всевозможных вредных веществ, и как следствие страдает экология. Вот мне кажется, серьезно абсолютно. Вот я думаю, что современные машины, ну мы же не на трешке «Жигули» ездим, правильно? 60-го года там издание какое-то, это «Фиат». Значит, а мы ездим на машинах хороших. Хорошая машина, душа меру знает, хочет, ну, хотя бы 160 км в час. Значит, есть дорога, живописный мост, тоннель, после него опять летим, ни одного пешеходного перехода, ничего. Я иду там мучительно, лаптей торможу, чтобы выдержать 99 км в час, потому что написано 80. Я 99 ставлю, знаете куда? На этот самый, на круиз-контроль, иду 99. Ну зачем эта искусственность? Ты сказал, Сережа, чем быстрее ты проедешь, тем для города лучше.
Да, но вы знаете, что пропускная способность дорог, она все-таки есть скорость, которая дает возможность использовать максимальную пропускную способность дорог.
Вот какая это скорость?
Это скорость, если говорить про такие прямые участки, достаточно широкие, скорость составляет около от 70 до 90 км в час.
Не 160?
Не 160. Мало того, вот эта ударная волна, если вы все едут вдруг быстро, а потом тормозят, а там участок, так сказать, скоростной, как вы его там называете, он достаточно непродолжительный.
Ну, уже
но
Пресне,
может быть около 2 километров. Дальше Пресня. Да. Дальше огромные пересечения, значит, Т-образные перекрестки и масса других вещей. Поэтому это просто первое, небезопасно, раз. Во-вторых, в черте города делать хайвеи скоростные, это просто, ну, смерти подобно.
Сквозные, я вижу, но я, наверное, это связано с грунтами. Сквозные дороги в Брюсселе. Брюсселе, значит, сквозные, ну, такие подобные Ронда де Тальт в Барселоне. И сквозные дороги. Здесь из-за грунта,
там,
да?
Небольшие. Это у нас в Москве практически невозможно будет сделать ни в каком виде. Это раз. Во-вторых, это просто небезопасно. Когда тормозной путь при 160 км в час, или там, не знаю, 120 км в час, составляет уже под 100 метров подходит.
Ну, это правда. Скажите, пожалуйста, еще один пишет парень. Говорит, слушайте, я так устал топтаться по ступенькам, у меня артрит, артроз и все на свете. Вы все время меня делаете либо под землю обходить эту дорогу автомобильную, либо надземную. А можно, чтобы машины обходили пешеходов? То есть, делайте мосты для машин, а не для меня, говорит
этот господин. Известная варламовская идея.
Это, кстати говоря, да. Может быть, Варламов и написал, я не знаю.
Ну, возможно.
Зачем нам топтаться? Пусть машины поднимаются и опускаются. А мы будем идти, как идем, прямо.
Да, но очень просто. Вы наш город, например, Садовое кольцо или Бульварное кольцо, какую-нибудь трассу возьмем. Мы как это видим себе? Что у кого-то, там, человек, который проживает на втором этаже, теперь у него будет эстакада к нему в окно.
Здесь на народное ополчение, кстати,
под землю.
И было страшно.
Под землю коммуникации.
Под землю коммуникации. Вот здесь рядом с нами на народное ополчение.
Поэтому я не думаю, что у нас жители...
Мать, посмотри на часы, я тебя очень прошу, пожалуйста. Ага,
жалко, столько еще вопросов.
Да, очень много вопросов. Мы дело в том, что мы вас опять просим приходить к нам, потому что вопросов вы не представляете сколько.
С удовольствием.
Не представляете.
Буду приходить к вам.
И мы провели этот выпуск. Вопросы. У нас в гостях был Максим Лексутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее эту среду, 10 июня.
Подъем!